сегодняшнюю нашу встречу посвятим жертвенному пути Христа. В учении сказано, чистая молитва доходит, у подножия Христа он расцветает серебром. Чистым синим огнем пылает зовущее слово, и сияет чаша возношения. Господи, испей наши слезы и воззри на пламя нашего сердца. Я пламенем осушу ваши слезы и вознесу храм вашего сердца. Так приходил Христос на землю и пятью хлебами кормил тысячи народа. Воду обращал вино в Капернауме, излечивал неисцелимых, укрощал стихии, ходил по водам и, проповедуя любовь и милосердие, взрастил себе погибель на кресте. И говорил он неоднократно, что вся жизнь его есть указываемый им спасительный путь и жизнь вечная для людей, есть хлеб духовный на каждый день. Но люди по невежеству своему и злому умыслу священнослужителей обратили во спасительный подвиг, в разовый церковный обряд, вкушая хлеб, обмакнутый вино. Так ведь проще, так легче, чем идти ежедневным путем подвига. Не надо страданий и мук, лишь наполни желудок и оставайся прежним. И кажется, все средства были испробованы великими учителями. Они давали учения, они исцеляли, совершали многие чудеса, являлись и посмертно. Но неверие тьма, малодушие людское, весь их жертвенный труд обращало в прах земной. Страшно людям оторваться от земной собственности. Непостижимо страшно даже подумать, что истинная жизнь не здесь, в плотном мире земли, а там, надземном, в мирах иных. А здешняя временная наша жизнь дана Всевышним лишь для накопления опыта, для ускоренного прохождения нами эволюционного пути развития сознания и души, для быстрейшего нашего совершенствования через преодоление сопротивления плоти материальной. И пора нам понять, что вовсе неземное благополучие преследуется эволюцией космоса и духом человеческим, для которого земное благополучие и духовный сон в невежестве может стать подлинной смертью. Земная наша жизнь со всеми нашими поступками, желаниями и мыслями станет преддверием нашей будущей жизни в надземном. Каково наше земное сознание, таковы будем и мы, будем там, в надземных мирах. Мы сегодня определяем наше завтра. Великие учителя всегда заповедовали любовь, а люди заменили ее своих отношениях друг с другом на ненависть. Учителя утверждали необходимость добра, а люди утвердились на неизбежности и даже нужности зла. Учителя взывали к всепрощению и милосердию. Люди же обратились к злопамятованию и жестокосердию. Христос заповедал нам жить сердцем, любить друг друга. Мы же все надежды возлагаем на рассудок, а сердце считаем механическим насосом для перекачки крови. Так учат на школах, на уроке анатомии. Учат, полагаясь лишь на рассудок. Люди создали средства массового уничтожения друг друга, атомное водородное оружие, и гордятся этим. И все животворящие принципы, заповеданные великими учителями, людьми были искажены, были умалены неузнаваемо, обращены в свою противоположность и служат злу и разрушению, безответственности и разъединению людей. Вот путь зла. Стоит ли тогда таким невеждам доказывать существование незримых миров, говорить о жертвенном пути Христа? «Не мечите бисер перед свиньями», — так говорил Христос, и Он же утвердил формулу: «Тьма в тьму уйди». Истинно, невежды признают только сугубо земное, только то, что им можно оскорбить или унизить, или наоборот, то, перед чем им можно раболепствовать, пресмыкаться, что дает людям иллюзии благополучия, что можно взять, съесть и выпить. Это ужасный, одномерный мир видимости, очевидности, смертей, следствий их действий. Мир земной, в котором люди пытаются соорудить себе недолговечный рай земной, рай благополучия, и не замечает при этом, как все изменилось вокруг. Трепещет земля в судорогах землетрясений, колеблется почва, и материалы становятся непрочными. Не камень строительный, а песок ныне струится между пальцами. И говорит учение: крепче стройте, строители, вихрю строите на разрушение. Итак, сегодняшнюю нашу встречу посвятим Владыке Христу. Я не буду вам передавать описание Его жизни. У всех есть дома Новый Завет, и каждый желающий читал и будет читать о жертвенном пути Христа. Я сегодня хочу вам напомнить те страницы изучения живоэтики, те страницы из эзотерических учений, которые не вошли в Новый Завет, но которые нам дают лучше понять великий облик Христа. Итак, начнем описание Его жизни. Описание Его жизни, чтобы неизвращенное слово было записано на земле. 30 лет ходил он, ходил, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет учение. Узнавал он на скрещенных путях многих лик. Увидев чистые глаза, он спрашивал, что знаете о Боге? Через перевоз рек поджидал он путников и спрашивал, не ты ли несешь для меня? Ибо должен был земными ногами пройти и человеческими словами спросить. И когда ему говорили о знаках звезд, он хотел знать решение, но азбука его не привлекала. Не тем люди живут. Как могу прекратить губительную бурю? Как могу открыть небо людям? Почему они оторваны от бытия вечного, которому принадлежат? Такое учение сущности затмевало магические приемы, ибо место покорения малых духов природы, он мечом духа своего разрубал все препятствия. Учение его устремляло людей к возможности духа. Потому волхвов не было около него, но лишь по звездам знали о нем. Мы знали многое, он же мог все. Послужить его учению решили мы тогда. Бурусвати помнит великого путника, помнит среди пустыни Аравийской. Он был в одиночестве, но в шатре шейха нашел друзей и пособников. Часто он оставался один. Не следует думать, что странствие его протекало всегда в богатых караванах. Также не забудем, что, облегший земную оболочку, каждый становится в условиях плотного мира. Такое обстоятельство обычно упускается из виду, и предполагается, что наши братья, идущие в мир, будут в каких-то неестественных условиях. Естество есть законом ограниченное состояние. Каждый из нас знает это и сознательно избирает путь свой. Не невозможно, что путник встретит и темных на пути. Не думайте, что сказанное о встрече великого путника Христа с князем тьмы есть вымысел или символ. Бурусвати может подтвердить, как она видела не однажды разных темных сущностей. До Иерофанта зла включительно. Казалось бы, в чем же разница таких нападений от обычных натисков тьмы? Разница велика, ибо наши братья не страшатся этих нападений и тем не могут быть повреждены. Итак, великий путник видел нередко ужасные облики, но не убоялся. Многие не поймут, почему такой великий дух должен видеть несовершенных темных сущностей. Но сила магнита, великая сила магнита влечет и темных. Они мечтают хотя бы чем-нибудь смутить и повредить свету. Даже малейшее сомнение не позволит ходить по воде. и по огню, и подниматься воздух. Главное условие было в том, что в нем не было никакого сомнения. Твердо он шел, ибо решил в сердце путь подвига. Уже был предуказан подвиг, но его нужно было принять всем сердцем, без сомнения и без сожаления. Такое неуклонное движение не поддерживалось никем из окружающих, кроме Великой Матери. Но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Нужно запомнить эти черты жизни великого путника, чтобы проникнуться величием его подвига. И еще о приходе Христа. Надо помнить день конца самого безрадостного приношения. Христос, который только давал, не принял ничего. Эта решимость с ранних лет провела его через распаленную пустыню, и ноги его горели так же, как у простого погонщика. Мы ждали его, но, как бывает всегда, минута его прихода была неожиданна. Мне подвели коня, и собирался я проститься с семьей, когда слуга заметил оборванного путника. Его длинное лицо было бледно, и волосы были спущены узкими прядями ниже плеч. И только серый, простой холст покрывал его тело. Даже тыквы для питья я не заметил. Но жена первая пошла ему навстречу. И когда после я спросил, почему она устремилась, она сказала: «Как звезда загорелась в моей груди, и жар до боли брызнул жилками от нее». Ибо ходил высоко путник, когда подошел к шатру, и я понял, кто пришел. После пустыни принял он лишь маисовый хлеб и чашу воды. И спросил коротко, когда пойдем. Я ответил, когда звезда позволит. И мы ждали знака звезды. И молчал он, только говоря, когда. И, наблюдая звезды, я сказал: «В рыбах кровь». Он только кивнул головой. Так ждали мы 3 года, каждый день, и свет звезды над нами сиял. «Мне помнится», — он говорил, — «очень мало». Говорил о видении света, когда маленький мальчик принес ему меч, и как свет радуга лился перед ним, и беззвучно голос посылал его идти. Мне также указано было проводить его туда, куда я сам не мог еще войти. На белом верблюде выехали мы ночью, и ночными переходами дошли до Лагора, где нашли, казалось, ждавшего нас последователя. Никогда не видел такой решимости, ибо были в пути 3 года. И 3 года пробыл он там, куда я не мог войти. Мы ждали его и провели до Иордана. Также белый холст покрывал его, и также одиноко пошел он под утренним солнцем. Над ним была радуга. Это воспоминания очевидцев. А в учении сказано, что великий путник Христос направлял сознание человеческое к наивысшему. Он понимал, как люди не могли еще мыслить средним путем. Тогда же, если человек пытался произнести несказуемое, и тогда великий представлял лучше обращаться к наивысшему, нежели понизить мышление. Нужно понять, как великий учил народ, учил молиться сердцем, учил молиться на горе среди горного вдохновения. Невозможно обнять всю глубину проповеди великого, ибо в самых простых словах он давал наставления всей сущности жизни. Именно ценность его подвига была в простоте. Эта простота не была измышлена для народа, но красота была в том, что высочайшее выражалось наипростейшими словами. Нужно постоянно обращать сложное в простое. Только в простоте выражается добро. Такова деятельность великого путника, владыки Христа. И в тонком мире влияние его велико. И любит он опускаться в низшие слои, чтобы прана его ауры очищала темные сферы. Не думайте, что ему, даже ему, легки такие нисхождения. Тем более может служить примером его целительное прикасание к язвам страданий. У нас принято посещать низшие сферы тонкого мира. Уявление сердца может спасти множество. Каждый великий учитель близок к врачеванию. Также великий путник Христос особенно выделялся этим качеством. Лишь в некоторых апокрифах можно найти отрывочные указания на советы о врачевании. Не следует думать, что несколько перечисленных чудес в Новом Завете уже исчерпывали всю действительность. Множество врачебных целений совершалось им ежедневно. Они распадались на два вида. Или люди приходили за исцелением, или великий сам прикасался там, где он видел зачаток болезни. Нередко человек не знал, почему к нему прикоснулся прохожий. Такое действие было истинной щедростью, щедростью великого духа, который, подобно неутомимому сеятелю, раздавал зерна добра. Также нечасто можно найти в апокрифах слова о красоте, но все-таки они произносились. Учитель обращал внимание на прекрасные цветы и на сияние солнца. Также учитель поощрял хоровое пение, ибо оно сильнейшее средство для вибраций гармонии. Но Христос не настаивал на этой прилагательной стороне музыки и пения. Он лишь звал к радости, звал к вдохновению. среди учеников и последователей Христа было много горя и житейских бедствий. Христос помогал прежде всего поднятием духа. Лишь когда равновесие устанавливалось в сердце человека, он начинал обсуждать его положение. При этом он никогда не осуждал прошлое, но устремлял человека к будущему. Христос ясно видел будущее, но выдавал его лишь по сознанию. Учитель находил суровые слова там, где сознание было мертво. Так врач и творец совершал свой жертвенный путь. И вспомним вместе прекрасные строки из криптограмм Востока. Слушаемся в эти строки и представим себе облик Христа. Уже вечер настал, уже вечер настал. Христос сидел на пороге. Проходил книжник и спросил, «Почему сидишь на прохожем месте?» Отвечал Христос, «Ибо я порог к духу. Если хочешь пройти, пройди через меня». И новый книжник спросил, «Правда ли, что сын Давида сидит на псином месте?» Христос отвечал, «Истинно поносишь Давида, отца моего». Стало темно, и третий книжник проходил и спросил, «Что сидишь, точно боишься дома своего?» Отвечал Христос, «Жду, чтобы тьма ночная освободила меня от лица твоего. Истинно, тьма во тьму уйди». Потом встал и указал на гору Мория, где стоял храм. «Мой дед создал каменный храм, но сидит под холстиною шатра». Сказал книжник, «Безумец Соломона живым почитает, и пошли они в незнании». После вышла Мария из дома и, увидев Христа, сказала, «Раздели, Учитель, вечерю нашу». Христос ответил, «Дар сердца сияет во тьме». Мы знаем из апокрифов, что люди хотели сделать из Христа народного героя. Такие желания нередко высказывались по отношению великих учителей. Приходило печальное недоразумение. Конечно, великий учитель и есть герой и вождь, но многие сознания не могут вместить истинное значение этих понятий. Так свиваются терновые венцы. Сестра Урусвати слышала голос великого путника. Но мог ли он принадлежать водителю толп? Именно толпы своими криками вели путника под особые страдания. Толпы же, самые толпы кричали о царстве, и они же терапії казнь. Так они своеобразно способствовали исполнению пророчеству. Невозможно представить, какая карма ложилась на множество безумцев. Могут теперь многие помнить события, которые легли на плечи многих поколений. Это не наказание, наследствие безумия свободной воли. Когда советую очень воздерживаться от неразумных слов, воздерживаться и контролировать мысли, тем самым прошу подумать о будущем своем. Учитель мог пройти путь подвига, мог пройти без речаний толк, но именно даже исцеленные им наполняли пространство угрозами, угрозами и проклятиями. Такое проявление свободной воли можно называть многими именами, но все-таки она останется свободной волей. Правильно считать свободную волю высшим даром. Но как разумно нужно пользоваться драгоценным сокровищем. Мы храним в наших тайниках многие предметы, связанные с жизнью великого путника Христа. Можно удивиться, насколько излучение его сохраняется в течение многих веков. Такое мерило есть самый верный показатель количества всеначальной энергии. Именно не тогда, когда рука или дыхание намеренно посылают силу, но когда каждое непроизвольное касание уже наслаивает неизгладимую энергию. Так помните о необычайной всеначальной мощи великого путника. Мы знаем, что великие учителя могут говорить с животными. Пример великого путника и в этом отношении поразителен. Но следует понимать разумно такое общение с животным миром. Люди могут не прибегать к животным звукам и все-таки понимать их. Психическая энергия может непосредственно соприкасаться с такой же энергией и достигать понимания. Прежде всего, необходимо отсутствие страха и гнева с обоих сторон. Также нужно преисполниться истинным доброжелательством. Но нельзя солгать в таких свойствах. Многие трусы уверяют о своем мужестве, а самые злобные прикинутся добрыми. Тогда нету пути. Между мирами утеряна связь, самая естественная, ибо живые твари утратили обоюдное доверие. Теперь рассказывают, как редкое явление, если двое животных разной породы могут жить вместе. Люди тоже приближаются к животным с сомнением. Откуда же зародится взаимопонимание? Но если бы увидеть, как великий учитель обращался к животным, обращался к птицам, то можно бы убедиться в существовании живой связи между мирами. Он мог позвать птицу себе на руку и послать ее в определенном направлении. Он мог утишить любое животное не окриком, но внушением спокойствия. В старых преданиях говорится о приходе больших животных к учителю, о приходе для исцеления. Можно привести много таких примеров, и Христос имел право позвать животных и называть их меньшими братьями. Не бывало никакой условной нарочитости в этих свободных общениях. Не было рабства, но было сотрудничество. Сестра Урусвати знает, что великий путник Христос одним взглядом обращал окружающих к наивысшему. Учитель говорил: «Братья, решительно для всего вы находите значительное время, но наивысшему вы оставляете лишь краткие мгновения. Если бы вы отдавали наивысшему лишь время, потраченное на трапезы, то вы уже сделались бы учителями». Так он учил жизненной пользе обращения к наивысшему. Так же говорил Христос: «Когда обращаетесь от всего сердца, то почувствуете как бы крепкую нить, связующую с великим сердцем». Также говорил: «Не тревожьте друг друга, когда видите, что кто-то углублен в молитве. Можно повредить человеку, можно разорвать его сердце неразумным вмешательством». Также говорил учитель: «Умейте явить чистоту и полощите рот после каждой пищи. Не опьяняйтесь, ибо безумный человек хуже последнего животного». Также говорил он: «Не вкушайте мяса, если есть возможность к тому». Так можно найти в апокрифах много намеков о всех сторонах жизни его. Кроме найденных уже апокрифов, можно открыть еще несколько. Не будем судить о времени записи, ибо они не однажды переписывались и переводились. Кроме того, не забудем, что установленные писания выбраны случайно, выбраны из множества других имеющихся. Так следует отнестись со вниманием ко всему дошедшему из прошлых веков. Также не забудем, что позднейшие века апокрифы не записывались, и они относились к векам не очень удаленным от событий. Не будем относиться лишь отрицательно, ибо и теперь находят отрывки древних писаний. Сестра Урусвати может передать черты великого путника, передать художнику, склонному к изображению человеческих ликов. Хотя бы в общих чертах можно запечатлеть изображение. Напомним еще раз его черты. Волосы светло-русые и действительно довольно длинные. Концы их немного темнее, слегка волнистые, мелкими извивами, но пряди остаются заметны. Лоб светлый и широкий, но не видно морщин. Брови несколько темнее волос, но невелики. Глаза синие и подняты в углах, ресницы дают глазам глубину. Также борода небольшая, истека раздвоенная на подбородке. Такие черты пробуждали любить учителя. Не столько красота, сколько выражение делало учителя запоминаемым. Так и каждый, обращающийся к учителю, должен преисполниться любовью. Почитание и уважение без любви не могут быть действительными. Некоторые думают, что любовь может унижать почитание. В этом заблуждении заключено непонимание высшего чувства. Ввиду переживаемого всем миром страшного духовного кризиса, ужасающего все расслевающего безбожия, которое явилось следствием узкого, мертвящего сектантизма и удушающей догматики, так же, как падение нравственности среди служителей. Мы никогда не говорили, не говорим и не будем говорить против какой-либо религии, как таковой, или же против храмов. Лучше, какая ни есть религия, храм, нежели без храма. Но против нетерпимости, против невежества и безнравственности мы будем говорить. Сам Христос говорил: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, пока не придет небо и земля, ни одна нота или черта не придет из закона, пока не исполнится все». Христос говорил как истинно посвященный, знающий об едином законе, данном на заре нашего земного физического человечества, данного величайшими духами, пришедшими на нашу землю. О смене жизней учитель не говорил народу, ибо в его стране эти смены не были бы поняты. Даже из учеников немногие усваивали вполне закон перевоплощения. Перевоплощение было известно некоторым сектам. Так же, как и теперь, оно отрицалось многими. Именно так же, как и теперь, смена жизней вызывала ожесточенные споры. Учитель любил говорить о предметах спорных, говорить наедине, ибо тогда он мог сообщать по уровню сознания. Много было таких одиночных бесед. Иногда они касались начальных предметов, но бывали и собеседования с весьма образованными философами. Одни приходили к Христу боязливо в ночную пору, но другие решались приближаться и днем. Великое терпение он проявлял ко всем. Можно себе представить, как было заполнено время его в течение краткого жизненного подвига. Ученики часто недоумевали, когда имел он время для сна. Также многие замечательные исцеления происходили незаметно. Люди замечали исцеления безумия, паралича, слепоты и глухоты. Такие исцеления своей очевидностью поражали толпу. Действительно, когда немые заговорили и прокаженный очистился, толпа была потрясена. Но с научной точки зрения иные чудеса были еще замечательнее. Учитель силой воли останавливал внутренние разрушительные процессы. Толпа и даже близкие не могли оценить такое мощное духовное воздействие. Оно заставляло двигаться не только омертвелые мускулы, но могла заживлять пораженные ткани. Проявлялась такая сила мысли, о которой человек мог лишь мечтать. Это воздействие уже невозможно называть внушением. Оно должно было бы уже называться победою духа над плотью. И теперь, когда люди начали изучать силу мысли, они должны вспомнить о бывших замечательных победах мысли. В основе будет соизмеримость, тогда энергия устремится по кратчайшему пути. Конечно, окружающие условия во времена Христа чрезвычайно редко отвечали возможности чуда, потому и Христос не всегда исцелял приходивших к Нему. В Евангелии от Матфея сказано: «И не совершил там много чудес по неверию их». Так желаемое дается тому, кто может воспринять его. Во всем нужна кооперация и сотрудничество. Средневековье сделало из Христа недосягаемого идола и лишило его всякой человечности, следовательно, и божественности. Так все учения Востока гласят: нет Бога, который не был бы когда-то человеком. Такая насильственная отчужденность Христа от человеческого естества угрожала и сейчас угрожает полным разрывом общения человечества с высшим миром. Можно проследить, как именно в средние времена появлялись большие святые, которые старались восстановить это почти утраченное общение, причем все они настаивали именно на человеческом естестве Христа. Теперь о жертве Христа. Смысл ее в том, что Христос, желая показать силу Духа над физической материей, принял добровольно чашу подвига и запечатлел своей кровью Новый Завет, принесенный им. Нет больше любви той, как если кто положит душу за други своя. Так есть и великий пример и подвиг его зажег пламя в сердцах наших, и мы исполняем завет его, то можно сказать, что он не напрасно пострадал, и принята им чаша именно запечатлела даваемый завет. Напрасно думать, что Христос, приближая Иуду, не знал, куда приведет свободная воля этого ученика. Нет, он знал. Христос знал и конец свой, ибо Иуда не впервые приближался к нему. Христос знал, кто прятался под обликом Иуды. Иуда был давнейшим предателем, и уже не раз он предавал Христа. Но давно уже сказано, что именно джинны строят храмы. Распятием Христа Иуда дал миру нового Бога. Из писем Елены Ивановны, 2 том, 488 страница. И еще из писем Елены Ивановны. Она говорит, если бы представители церкви поняли, какое время встало перед ними, время великого очищения и творчества Духа, когда, объединившись, они могли бы в новом эволюционном сознании просмотреть Великий Завет Христов и при свете изучения и сопоставления с древнейшими религиями понять глубокий эзотеризм учения Христа, основанный всецело на первоначальном откровении, источнике всех когда-либо существовавших учений. Христос проповедовал на берегу Генисаретского озера, в лодках рыбаков, вблизи источников, в зеленых оазисах между Капернаумом и Хоразимом. Он исцелял больных, исцелял возложением рук или одним взглядом, или прикасанием, часто одним своим присутствием. Толпы народа следовали за ним. Уже многочисленные ученики присоединялись к нему. Он набирал их среди народа. Его проникновение измеряло душу человеческую до самого дна. Ему не нужно было другого указания, и когда он говорил «следуй за мной», за ним действительно следовали. От своих учеников Христос не требовал ни клятв, ни исповедания определенной веры. Ему нужны были любовь и доверие. Он вел общее имущество между своими, вел как правило и как основу братства. Христос говорил, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Он развертывал затем в восходящем порядке четыре добродетели страдающих. Чудную силу смирения, сострадание другим, доброту сердца и жажду справедливости. Затем он раскрывал добродетели активные, деятельные, торжествующие, милосердие, чистоту сердца, доблесть воинствующих и, наконец, мученичество во имя справедливости. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Подобно звуку благовеста раскрываются слова эти переслушающими, раскрывается как небо, которое успело уже заискриться звездами над головой учителя. Главное чудо в том, что царствие это из далей небес переносится в сердца самых присутствующих. Его открытое всенародное учение содержится в этих четырех словах: «Царство Небесное внутри вас». Он требует убить в себе даже само желание зла, прощать обиды, любить врагов своих. Как могучий поток любви, устремляющиеся из его сердца, были слова его. Они увлекали слушателей. любите ближнего, как самого себя, и будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Так говорил Иисус Никодиму в глубокой тишине Иерусалимской ночи. Маленькая лампада, стоявшая между ними, едва освещала смутные очертания двух собеседников, но глаза галилеянина сияли внутренним светом, и в темноте эти глаза с их удивительным выражением, то кротким, то властным, заставляли верить ему. И фарисейский наставник Никодим видел, как рассыпается в прах его наука, построенная на текстах. Но над этим разрушением он видел зарю грядущего нового мира. Он видел свет, исходящий из пророка. Он чувствовал, как могучая сила, истекавшая из существа Христа, притягивала его к нему. Он различал светлый ореол вокруг его чела, и словно дуновение огненного духа овеяло его сердце. Взволнованный до глубины души и потрясенный, Никодим входил, крадучись, в свой дом под темным покровом ночи. Он будет продолжать жить среди фарисеев, но в тайниках своего сердца он останется верным Христу. И послушаем, как очевидцы, присутствовавшие, описывают путь на Голгофу. Широка была дорога, по которой следовала на Голгофу божественная жертва, ибо широка всякая дорога, ведущая к страданию, и узок путь, ведущий к блаженству. Томительная жара накалила глинистую землю, усеянную выбоинами и затвердевшими глубокими колеями колес. В мертвенной тишине полуденного зноя застыла воздушная стихия, не смевшая еще верить тому, что свершалось на земле. По дороге с гиканьем и воем двигалась гигантская толпа народа. Впереди ровным солдатским шагом шел бесстрастный пожилой центурион. За ним два солдата римских. Несметная толпа улюлюкающих мальчишек окружала то, что следовало за ними, группу из трех окровавленных, избитых людей, тащивших на спинах огромные кресты. Я, Фалес Армянин, не стану описывать того, кто шел впереди, и которому были обращены насмешки и вой окружающего человеческого стада. Не стану потому, что на языке нет ни слов, ни красок для передачи божественной любви, смешанной с человеческими страданиями, озарившей кроткое и вместе с тем нечеловечески мудрое лицо галилеянина. Полосы крови на нем только усугубили великую страшную тайну, осенившую это лицо своими крыльями. За ним следовал гигант Идумеянин, гордый свободно несший на плечах бремя огромного креста. Его большие жгучие глаза с великим презрением глядели на толпу, глаза, в которых отразились предсмертные взоры десятков жертв, падших от руки самого страшного разбойника тирской дороги. И молча, обливаясь кровью и потом, шел он. И только порою, когда толпа особенно наседала на идущего впереди, он издавал густое дикое рычание, опьяненного от крови льва. И толпа шарахала в сторону, а идущие по бокам римские воины вздрагивали и сильнее сжимали рукоятки мечей. Совсем согнувшись к земле, от тяжести креста едва-едва полз за ними третий осужденный. Кровь и пот смешались у него на лице со слезами. То не были слезы отчаяния, то были слезы отвратительной трусости. Он тоже выл воем отвратительной гиены, громко жалуясь все время на несправедливость суда. Бездельник, едва оправившийся от ночной попойки, бесчисленное количество нищих, фанатики, иступленные, бывшие о богохульстве идущего впереди и злорадно издевавшиеся над ним, и между ними группа важных, прекрасно одетых людей, степенно рассуждающих о необходимости предания казни дерзкого Назарея, осмелившегося порицать первенствующее сословие в народе и в корне подрывать всякое уважение к нему, то были саддукеи. И как будто, желая растопить грешную землю, пылало солнце, толпа будто стала ленивее, стараясь идти там, где порой попадались еще кое-какие деревья. Наконец, почти у самой Голгофы, толпа подошла к длинному ряду домов, утопленных в зелени роскошных садов. То были дома богатых саддукеев. Около одного из них стояла группа женщин, очевидно ожидая прихода толпы. И между ними молодой ученик Назарея Иоанн. Все они окружили высокую, в великом страдании женщину с плотно закрытым лицом. Насквозь покрывало я узнал глаза великой матери. Когда, осенивший всю эту группу кедр, бросил свою гостеприимную тень на лицо осужденного, и когда вместе с ним я увидел, как сияли дивным светом глаза его страдающей матери, он пошатнулся и упал на одно колено. Послышался омерзительный хохот и насмешки толпы. Визгливо на него обрушилась брань третьего осужденного. И только второй гигант-разбойник наклонился над ним и даже подержал одной рукою край угнетавшего назарянина креста. Видя обстановку толпы, шедший впереди центурион подошел ближе. Его суровый взгляд окинул толпу. Он сказал: «Его отдали вам на потеху, распять его вы имеете право, но он идет насмерть, и я не позволю издеваться над ним. Он изнемог, его крест больше, чем крест других. Не поможет ли кто-нибудь ему?» Толпа осопенела. Взять крест осужденного, кто из правоверных мог решиться на это? «Ты прав, солдат!» — раздался вдруг чей-то громовой голос. И сквозь толпу протиснулся гигантского роста мужчина с густой, окладистой, уже сидеющей бородою. «Ты прав, солдат, только гнусные люди могут издеваться над страданиями человека, как я слышал осужденного в угоду богатым. Вставай, друг мой, я понесу крест твой, будь он хоть свинцовым. Клянусь, не будь я кузнец Симони из Карнака». И гигант ухватил крест Спасителя и одним взмахом скинул себе на плечи. Но глаза его в ту же минуту вспыхнули огнем изумления. «Да он же на самом деле точно из свинца!» — пробормотал он. «Как он нес его до сей поры?» «Великий ордынянин!» — послышался голос Араима. «Считай внимательно! Разбойник из Финикии, солдат из Рима и грубый кузнец из Египта. Что скажешь о великом посеве скромного плотника из Галилеи?» Иисус, медленно поднявшись из праха, пошел за Симонием, несшим его крест. Пошел тихо, опершись на руку второго разбойника, приветливо протянутую ему. На вершине холма несколько человек уже рыли ямы для водружения крестов. Около стояла небольшая группа саддукеев и фанатических священников, очевидно распоряжавшихся всем. По их указаниям Симоний кузнец тяжело опустил крест галилеянина у другой ямы. Он отер пот, градом катившийся у него по лику, и сказал: «Клянусь, я никогда в жизни не носил такой тяжести. Но не будь я Симоний кузнец, если бы не согласился нести тот крест до конца жизни, лишь бы избавить от страданий этого кроткого человека». «Будь благословенен ты, Симоний!» — раздался тихий голос галилеянина. «Кто хоть единый миг нес крест мой, понесет вечность блаженства в садах Отца». Близился миг великой жертвы. Чувствовалось, как притаилась от ужаса природа. И верно, как будто жизнь кипела только в толпе на Голгофе. Все прочее вокруг замерло в каком-то оцепенении. Не было ни дыхания ветерка, ни полета птиц, ни треска насекомых. Солнце стало красным, на силу его лучей, как будто стало жарче, знойнее, удушливее. От горизонта надвигалась какая-то густая, жуткая мгла. И во мгле грянул страшный удар грома, и могучим толчком потрясение ответила ему земля. Раздался вой людской толпы, которая кинулась во тьме бежать, куда попало, попадая в рытвины и ямы, давя и опрокидывая друг друга. И черная мгла клубилась, как гигантское круглое тело, как тело змея, и медленно поползло на Голгофу. Обрываемый происшедшим, я подошел к кресту вместе с Араимом и поднял глаза на распятого, увидев глаза его еще живые. То была одна человеческая плоть, страдающая, бесконечно добрая, бесконечно просветленная. Дух отошел от нее, оставив ее на последнее мучительное одиночество. И плоть простонала: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» «Клянусь, я не могу более выдержать!» — крикнул около меня стоящий центурион. И, вырвав из рук бедного, как смерть воина, копье, силою вонзил его в бок распятого. «Пусть я поступил против присяги, уменьши его страдания, сказал центурион. Мы медленно стали спускаться с холма. То там, то сям лежали еще, не очнувшись от смертельного ужаса люди. Несколько домов рухнуло от подземного толчка. Небо несколько очистилось, но ночь уже простирала покров свой над изрыгающей, вздрагивающей землей. Предпоследний аккорд великой космической мистерии кончился. Начался последний величайший. И заканчивая, послушаем, что говорят свидетели воскресения Христова. Склонялся к вечеру третий день после жертвы неизреченной. Но еще заря вечерняя не наводила на небосклоне разноцветных бликов своих, а я, палец, в саду Гефсиманском подле камня находился, казалось, не высохшим еще от слез божественных. И только имя Бога распятого слетело с уст моих, выговоривших слова молитвы тайной, как с высот космоса ответом далеким отозвались мне Фалесу хоры светлых эволюций, и крылья их с радостным удивлением зашелестели вокруг меня, и слышал я тихий радостный вздох Матери Земли. «Прими благословение мое, сын мой!» — шептала земля. И снова произнес я славословие Богу Вседержателю и Христу Распятому, и вот вся природа, и низина, и высота земли, и свод небесный тихим шепотом повторили слова мои, и преисполнила грудь моя сила великой, будто собралась с ней вся мощь космоса божественного. И вот аврора вечерняя уже залила небосклон кровью действенных гранит своих, когда мы четверо, я, Араим, она мать и Иоанн, мы четверо вступили в огромный сад Иосифа Аримафейского и скрылись под тенью групп кедров, окружавших скалу, на противоположной склоне которой находился гроб, охраняемый десятком римских воинов. Араим, напряги волю свою, вызови сюда трех Марий, три сердца любящие, и да найдут они здесь награду свою верности своей, сказала Матерь. И вот с властью прозвучали стальные магические слова, и сила зашла от потемневших очей четырежды величайшего. Прошла и рассыпалась, как сноп молнии. Не прошло и получаса, как вдали показались спешившие по пыльной дороге три женские фигуры. И первой была Мария из Магдалы, второй — та странная еврейская девушка, из-под покрывала которой сверкнули на меня божественные очи, и третьей была мать сыновей Завидеевых. Магдалина подбежала к матери Господа моего и пала на колени. «О, мать!» — выговорила, заливаясь слезами она. «Не знаю, что случилось с нами, но мы слышали голос твой, и сами не знали, как прибежали сюда». «Так нужно!» — тихо сказала Мария, мать. «Будешь со мною здесь на молитве до часу полуночного». И ласково кинула она, и ушла с женщинами и Иоанном. «Идем, армянин, занесем на свиток памяти своей грядущее таинство», — сказал мне Араим, — «ибо время уже близко». «О, господин мой!» — вдруг вздохнул глубоко Араим и простерся ниц. и я, Фалес, на фоне заевшего неба, узрел дивную, незабываемую картину. Узрел два ока гигантских, каждое с крыльями, занимавшими четверть небосклона. Крылатые дивные очи с непередаваемой силою тревожного, страшного ожидания неподвижно глядели на скалу, заключавшую в себе гроб распятого. А над очами поднимался лоб, увенчанный золотыми волосами, и были волосы те звездными нитями самого космоса, всей Вселенной, не спадая в бездны мироздания. Уста были, как ситриум семиструнный, звучавший хвалою единому Творцу. И вот вспыхнул как бы свет великий, и зароились в том свете неисчислимые когорты сверхчеловеческих эволюций. Вышел свет тот, дорога эта блестящая, в такие глубины бесконечности, которые еще ни разу наш разум не мог воспринять. И кругом, хотя уже наступила ночь, не спало ничто, и все как бы притаилось, ожидая свершения таинства первой победы Духа над плотью в недрах ее. Перед запечатанной пещерой спали римские воины, не видя, как свет золотистыми тонкими лучами изливался уже сквозь расщелины приваленного камня. Тишина была несказанная, и горели на небосклоне по-прежнему крылатые очи, и по-прежнему дорога радужная уходили ввысь, сонмой эволюции высших, и дух, и стихи, собравшись вокруг, пели неслышными голосами гимны гармонии бесконечных. И раздался в тишине один только звук, высокий, чистый, нежный, разлялся и смолк. Возник снова еще чище, еще нежнее, и вдруг волною понеслись братья и сестры звуки, но не торжествующие, как думаешь ты, а нежные тихо славословящие. То не был гимн победно торжествующий, а любовное возвращение Христа распятого к его распятой плоти человеческой. Не торжество звучало, ибо вот какая же победа может быть у Господа всемогущего и всесильного. И тихо-тихо повернувшись, упал камень приваленный, и сноп света хлынул волною из пещеры. И на пороге ее появилась дивная фигура Христа Иисуса. Светел и благостен был лик его божественный. Любовью бесконечной светились его кроткие очи. И первый взгляд его был туда, где на небосклоне горели крылатые очи Деницы, вспыхнувшие сразу восторгом божественным. Раскрылись уста светоносного, и невразимой торжественности гимн вынесся из них, неся в бездны хаоса строительство миров новых, на новых началах победы Духа над смертью. Подняв десницу, протянул Христос ее по направлению к светоносному, и вот над челом светоносного вспыхнул символ слова света первозданного со светом любви божественной. Вспыхнул крест, увитый кроваво-красными цветами жертвы божественной. И гимн Деницы был подхвачен сонмами эволюции. И снова поднялась, благословляя Деница Господа проснувшегося. И тихо сказал он: «Довольно, дети, идите в обители свои. Оставьте меня пока одного с бедными детьми земли, ныне снова обретенный для царства моего». И замолчали хоры, и рассыпались длинные, потухли крылатые очи, и побледнели когорты эволюции. И вот перед лицом человечества и земли стоял снова крохи плотник Иисус, силою богочеловечества своего смерть победивший. И земля опрыгнулась, первый звук был звук ужаса, изданный группою проснувшихся и остепленных светом воинов римских. И видел я, как одинокая фигура женщины метнулась сначала к гробу отверстному, и потом быстро побежала вслед медленно двигавшемуся по дороге Христу. Я узнал ее, то была Мария из Магдалы. «Господин!» — начала была она, но потом взглянул пристанее. С воплем радости и испуга кинулась к ногам прислушиваяся. «Не прикасайся ко мне, Мария!» — тихо сказал ей Господь. «Ибо вот я полон еще славы небесной, и они сожгут тебя. Встань и подойди, предвари учеников моих, дожидают они меня в Галилее под нашими кедрами. Встань, любовь человеческая, ныне обращенная в любовь божественную. Встань, Мария кроткая, мать всех грядущих Марий во плоти явленных». И, благословив рыдающую Марию, медленно двинулся Господь дальше, где ожидала его мать его с двумя другими женщинами. Но на пути его были еще мы. Кротко и ласково глядел на нас плотник проснувшийся и Бог не засыпающий. Ардивяне раздался его кроткий голос: «Разрушаю узы твои с человечеством и благословляю на служение новое. И я, Фалес, простершись у ног Господа моего, встал и не оборачивался, ибо я был на стезе Божией, пошел из сада Иосифа Аримафейского. Благословение кроткого плотника Галилейского призываю на тебя, друг мой». Так, одно из свидетельств этих далеких событий напоминает нам о том, о чем говорит Новый Завет. Пусть жертвенный путь Христа всегда будет нам напоминанием о том, что Дух сильнее плоти. На этом закончим нашу сегодняшнюю встречу. Читайте в книгах учения. Там так много говорится о Владыке Христе. Собирайте по каплям все то, что сказано, и пусть облик его горит в наших сердцах.